Слава Господу, братья и сестры, что благодать Господня изменила наши сердца и тех братьев и сестер, которые сегодня здесь вместе с нами. И вот теперь измененным, новым, Слово Божие оставляет наставление. Как новорожденные младенцы, возлюбите чистое словесное молоко, чтобы от него возрасти вам во спасение, ибо вы вкусили, что благ Господь. Теперь начало пути. Водное крещение – это не конец, хотя была подготовка, исследование слова, проверка собственных чувств, желаний. Теперь начало пути с ним. И Петр дает совет, что нужно, чтобы спасение сохранить. Теперь есть цель – возрасти во спасение. Как это во спасение можно возрасти? Разве сейчас этот день не есть праздник спасения? Разве те, которые вышли и засвидетельствовали, что они спасены, нуждаются еще в каком-то повторном спасении? Возрасти во спасение – значит спасение, данное тебе, укрепить, утвердить, сохранить его, не потерять его. Тот не собирает со мной, говорит Господь, тот расточает, теряет. И вот первое, что нужно – как к младенцам обращается Петр, называя новорожденных от Духа Святого, получивших благодать, ощутивших в сердце своем эту благость Господню, называет их новорожденными младенцами. Чистое словесное молоко теперь нужно и... Как будет проходить дальнейшее это возрастание? Что необходимо? Каков путь? Петр это в своем первом послании во второй главе продолжает в пятом стихе. «Как живые камни, устрояйте из себя дом духовный». Вот это первое, что говорит Петр. Теперь этап строительства. Теперь внутренний мир свой нужно так построить, чтобы он соответствовал Слову Божьему. И это нелегко, потому что противников много. Наша собственная природа, старая природа, оставшаяся с нами до смертного часа, она не хочет изменения. Прочих внешних врагов, духов злобы поднебесных, их также не устраивает наше с вами внутреннее строительство, которое мы совершаем по Божьему Слову. И они всеми силами стараются сбить нас с этого пути, увести нас на пути ложные. Почему Петр и говорит «чистое словесное молоко», тем самым намекая, что есть еще молоко и нечистое, подмешана туда всякая ложь, обман, разные рода учения, который преследует своей целью увести с истинного пути, накормить не той негодной пищей детей Божьих, то младенцы питались не тем, чем нужно. Поэтому строительство – дело непростое, оно даже и в бытовом нашем понимании не всякому дается. А здесь личное строительство собственного духовного внутреннего храма, собственного характера. Теперь надо старое отложить, в новое облечься. И этот процесс занимает всю жизнь. Как бы было хорошо, если бы можно было вот так же, как принятие водного крещения, сбросить с себя ветхую природу со всеми ее привычками, со всеми теми негодными ее чертами, которые перечислены в Священном Писании. И на место них пришли бы нам с неба от Святого Духа, описанные в послании к Галатам, кротость, мир, воздержание, радость, долготерпение, вера. Но так не происходит. Не таким образом повел Господь человека в этом духовном возрастании и строительстве. Он, давая нам благодать Святого Духа, теперь нас призывает стать строителями собственной жизни. Дух Святой будет помогать. Но мы будем взращивать плоды на дереве собственной жизни. Не Господь развесит нам готовое и даст тебе долготерпение, что ты без всякого старания сможешь терпеть. Кротость у тебя наполнит, и ты без всякого усердия вдруг станешь таким спокойным, несмотря на какие обвинения, хулу, оскорбления. Не так это происходит, братья и сестры. Не вдруг. Всему этому следует возрастать. А нам, когда мы с вами сажаем в землю новое насаждение, мы знаем, что нам нужно. Нам нужно оградить от всяких внешних влияний это новое растение. Надо создать влажность, температуру, свет, вентиляцию. Все там надо сделать в этом нашем парнике, чтобы посаженное сохранить от всяких вредителей, опрыскивать, смотреть, ощипывать, лишнее удалять, окапывать, удобрять, поливать. Все, создавать все условия, чтобы это слабое еще пока возросло. Для этого существует церковь. Этот самый духовный парник, в котором созданы условия для того, чтобы человек получил там необходимое питание, был здесь, за этими стенами, сохранен от ложных влияний. Но и сюда оно проникает. И сюда оно идет снаружи с целью вывести обратно, обмануть, обольстить, увести на ложный путь, накормить не тем, чем нужно, вместо чистого дать нечистое, вместо истинного ложное. Строительство – очень непростое дело. Оно займет всю нашу жизнь. Мы будем строить. Это строительство не кончится. Апостол Павел говорит в конце своей жизни, послание филиппийцам, уже находясь в узах, «Я не почитаю себя достигшим. Я только стремлюсь». Пройдя большой путь апостольского служения и глядя вперед, он понимает, как много еще не достигнуто. И так будет с каждым из нас. Строительство собственного дома – это не единственное, что нам нужно. Далее Петр говорит так. «Устрояйте из себя священство святое». Теперь, кроме строительства собственного дома, еще появляется еще одно задание – строить священство. Священство – это уже служение не себе. Строящий дом строит его для собственных нужд, для собственного проживания. Также и внутренний дом. Священство – это люди, посвященные Богу, которые для других трудятся. Ради других себя посвящает. Наш Христос, первый, самый верный, истинный первосвященник, пришел за всех людей – отдать себя непорочного в жертву, чтобы привести нас к Богу. И мы, как священство, призваны теперь приводить на этот путь и помогать, и опекать других людей. «Паси агнцев моих, паси овец моих», говорит Господь Петру, когда его на этот путь посылает. «Устрояйте из себя священство святое, чтобы приносить духовные жертвы». Здесь прообраз Ветхого Завета. Священник, когда шел к Богу, брал животное, убивал его, проливал его кровь, в зависимости от вида жертвы, либо у жертвенника, производил необходимый обряд, Когда Петр говорит нам этот ветхозаветный прообраз, кого он имеет в виду? Если мы священники, кто будет жертвой? Это, конечно, жертва мирная, бескровная. Это параллель с Ветхим Заветом неполная. Это не значит, что мы должны теперь найти этих каких-то новых людей и принести их в жертву. Павел говорит о своем служении и о тех людях, которых он посредством своих молитв, труда, проповеди привел к Богу. Он их называет мирным приношением. То есть как бы он их своим трудом по благодати Святого Духа, введя в число спасенных, теперь посвящает Богу, это его дар, его жертва. Мирная, бескровная. Но в этом прообразе есть еще один смысл. Священник и себя приносит в жертву. И в этом Христос нам опять самый главный пример. Потому что Он в жертвоприношении, которое совершал, был и священником, и жертвой. Написано, Он принес, как всякий священник имел что принесть. И Он принес себя. Себя непорочного жертву. Поэтому апостол Павел, когда он говорит, обращаясь к верующим о жертвенности, в послании к Римлянам 12 главе, говорит такие слова. «Умоляю вас, братья». Это он им говорит как к священникам. «Умоляю вас, представьте тела ваши в жертву живую, святую, благоугодную Богу для разумного служения вашего». Вот следующий этап. Как мы сказали, первое – это чистое словесное молоко, затем устроение своего собственного духовного дома, которое приведет тебя к пониманию того, что не только свой собственный дом нужно строить, а служить, быть священником, и не только в своей семье, а тем людям, которые его не знают, Господа и Спасителя. И тебе нужно будет решиться, как и для кого жить, как строить свою собственную жизнь, чем заниматься, что считать главным, на что потратить отпущенное Богом тебе время в этой жизни. Придет такой момент, когда этот вопрос встанет перед всяким человеком. И Павел говорит, представьте тела ваши в жертву для разумного служения. Наставление сегодняшнее, оно не только для тех, которые приняли водное крещение. Потому что, когда апостол Павел говорит о младенчестве, он, как оказывается, младенцами почему-то почитает не только тех людей, которые только что приняли водное крещение, а он к этому числу младенцев относит людей, кажется, по времени младенцами не являющимися. О себе он говорит так, в первом послании к Коринфянам, 13 главе, «Когда я был младенцем, то по-младенчески говорил, по-младенчески мыслил, по-младенчески рассуждал. А как стал мужем, то оставил младенческое». Что за младенчество он оставил? Что там было в этом духовном его возрасте младенческим, используя это понятие? Вот этот вопрос служения, он выходит дальше младенческого возраста. Мы знаем свойства младенца. Для младенца существует только он сам и его собственный мир. Любимое слово и самое, наверное, его слово желанное – это слово «моё». чтобы не увидел младенец в своих руках, в руках другого ребенка, находящегося рядом. Он с легкой душой заявляет: «Мое! Все, что увидел, все мое! Все для меня! Все мне! Вся забота, вся любовь направлена на него, это правда!» И он в этом живет и так чувствует, что так должно быть. Все только его должны любить, о нем заботиться, все для него делать, его кормить, его одевать, его мыть, его чистить, его возить, носить его. И это так и должно быть. Но Павел говорит: когда я был младенцем, так было. Все было для меня, все заботились только обо мне. Но когда я стал мужем, что-то должно измениться. Теперь пришло время поменяться местами. Кто-то другой теперь должен стать младенцем, а я, став мужем, должен начать заботиться о них, об этих младенцах духовных, телесных. Для них теперь я должен трудиться. Когда раньше заботились обо мне, теперь я должен взять заботу на себя и кого-то носить, кого-то мыть, кого-то кормить, возить, питать, наставлять, охранять, оберегать. Они будут считать, что так и должно быть, что по-другому и быть не может. Для этого существует весь окружающий мир, чтобы о нас, младенцах, заботиться. Поэтому служение, которым призывает Павел, это как раз и есть тот конец младенчества и начало самостоятельной жизни, когда человек начинает заботиться не только сам о себе, когда он начинает заботиться о других. Если этого изменения не произошло, то процесс младенчества продолжается. Несмотря на то, что человек по виду и по возрасту является уже далеко не младенцем, весь образ жизни остается младенческим, потребительским. Для меня в церкви все должны меня любить, обо мне заботиться, для меня все делать, и так должно быть. Все так устроено, чтобы забота обо мне не прекращалась. И о таком младенчестве апостол Павел пишет. Мы находим в послании Ефесянам 4 главе. Некоторые признаки такого младенчества. 4 глава Ефесянам, 14 стих. Павел хочет, чтобы мы не были более младенцами, колеблющимися и увлекающимися всяким ветром учения по лукавству человеков, по хитрому искусству обольщения. Итак, есть хитрое искусство обольщения, есть лукавые люди – и они ищут, кого своим лукавством обмануть и прельстить. И младенцы не способны распознать этот обман. И они увлекаются. Вот одно из свойств, которое здесь, свойств младенчества, которое подчеркивает Павел. Увлечение. Они увлекаются. Очень легко младенца чем-то завлечь. Достаешь из кармана игрушку, показываешь, все, и ребенок твой, внимание хотя бы на несколько секунд привлечешь. Чем-то ярким, красивым, интересным. Все, ребенок потянул руки. Младенец. Увлекается за чем угодно. Взрослые люди, они прежде подумают. Они знают, что они хотят, что им нужно. Они уже знают, сколько в этом мире лукавства и обмана, они не так легко поддаются на предложения, которые им делают. А младенчество вот оно таково. Увлекаются всяким ветром. Конечно, Бог по младенчеству и поступает с младенцами. Мы слышали сегодня, сестра Лена говорила, она когда-то всем интересовалась в интернете, все, всем увлекалась, всякий ветер ее там носил. И Господь по своей заботе и туда, посреди всего этого, ей положил свидетельство, которое надо было услышать. Означает ли, что теперь, войдя в возраст, нам надо продолжать заниматься тем же самым и бродить, следуя этим ветрам, чего-нибудь в поисках, когда мы теперь имеем это самое чистое словесное молоко? Таков путь был бы не иначе, чем младенчеством. Мы теперь знаем источник истины. А младенцы остаются в этом состоянии. Они все чего-то ищут. Где-то все чего-то ищут. И находят они не там, где нужно. А у тех людей, которые льстят слуху, которые обещают много, дают мало, говорят красиво, искусство красноречия у них на высоком уровне. Павел об этом говорил, что и в те времена так было, и сегодня не изменилась ситуация. И младенец легко поддается на эти обещания. Дабы мы не были более младенцами, колеблющимися и увлекающимися. Нам подобает стоять твердо, зная, в кого мы уверовали, кто нас призвал и каким путем нам идти. И еще одно сказанное о младенчестве Павлом находится в послании к евреям в 5 главе. Еще одно свойство этого состояния. Пятая глава с 11 стиха. Об этом надлежало бы нам говорить много, но трудно истолковать, потому что вы сделались неспособны слушать. Потому что, судя по времени, вам надлежало быть учителями, но вас снова нужно учить первым началом Слова Божьего. И для вас нужно молоко, а не твердая пища. О чем говорит Павел? Что так трудно истолковать? Что не поддалось читателям послания к евреям, которым она направлена? Почему он называет их младенцами, далее говоря, «Всякий, питаемый молоком, не сведущ в слове правды, потому что он младенец. Твердая же пища свойственна совершенным». О чем надлежало говорить много? Посмотрите, что он говорит перед этим с 8 стиха. Он говорит о Христе, о том, какой он путь прошел. «Хотя он и сын, имеется в виду сын Божий, то есть совершенный, безгрешный, великий, могущественный. Однако ему с высоты своего величия, облегшись в человеческое тело, пришлось страданиями навыкать к послушанию. Здесь такое слово использовано. Страданиями навык к послушанию. То есть послушание вырабатывал через страдания. И вот эти два момента, необходимость в некой мере страданий и трудный путь вот этого самого послушания Господу, он на примере Христа и пытается изобразить читателям своего послания. И тут же говорит, но с вами говорить о послушании и говорить с вами о том, что еще и страдать надо, невозможно. Надо бы как раз об этом говорить и говорить много, что труден путь Небесное Царство и узки врата, ведущие в жизнь вечную. Но вам это истолковать трудно, вы не хотите, вы не можете слушать, вы не способны. Вы остались на младенческом уровне, вы не хотите страдать, вы хотите жить хорошо. Это он пишет читателям этого послания, евреям. Вы убегаете всяких страданий. Они для вас беда, а не путь духовного роста. То же самое касается и послушания. У вас есть собственное понятие, как жить и что делать, как поступать. И вам никто не нужен, чтобы вы кого-то слушались. Об этом с вами говорить невозможно, вы младенцы. Послушание – это твердая пища. Добровольно, чтобы человек, который не является телесным младенцем, кого-то слушался, это должно быть его внутреннее желание. Здесь говорится не о послушании, которое наружной силой производится. Младенцы в нашей власти, они не могут обеспечить себя, обслужить себя. Они погибнут. Поэтому они в зависимости, полной зависимости от взрослого человека. Это такая возрастная зависимость. Это послушание обусловлено их слабым статусом. Оно, как бы сказать, объяснимо и понятно. Но когда человек вырос, стал взрослым, самостоятельным и способным, и вот такому человеку способному надо встать под какое-то послушание, это твердая пища. А зачем мне вставать и кого-то слушать? Я и сам все знаю. Вот логика взрослого человека. А все это дело в том, что в вопросах телесных и вопросах духовных здесь нет прямой параллели. Если ты все теперь можешь сам одеться, сам себе заработать, сам себя накормить, обслужить себя, это совсем не значит, что ты способен точно так же обслужить своего духовного человека. Ты только думаешь, что ты можешь сам. Если бы так было, Христос не создавал бы церкви и не устанавливал бы в ней свой порядок. Он бы сказал, теперь каждый сам способен пасти себя. Вы теперь совершеннолетние. Каждый познал Бога, лично имеет от Него откровение. Идите за Ним, там все в небесном царстве сойдемся и встретимся. Нет. Он Петру говорит, паси агнцев моих, называя взрослых людей, вполне возмужавших телом, называет их агнцами, то есть ягнятами, новорожденными. Духовный мир – это особая жизнь, особый путь, в котором не все зависит от нашего телесного возраста. Можно и в старости оставаться младенцем духовным. Поэтому он говорит, вам нужна твердая пища, но вы не способны. Ваши чувства, он говорит в 14 стихе, не приучены к развлечению добра и зла. Вы до сих пор не способны отличить обман, подделку от истины. Вас легко покупают, как это было сказано в послании Ефесянам, всяким учением, всяким обещанием великой силы, еще чего-нибудь, каких-нибудь чудес, и вы побежали туда. Вы не можете отличить, где добро, где зло, где обман, где истина. Вот они, эти элементы младенчества. Поэтому, когда мы сегодня говорим о том, каков перед нами путь, не только перед теми, кто сегодня принял водное крещение, а перед каждым из нас, сидящих здесь. У нас та же самая задача. Устрояйте из себя дом духовный. Затем устрояйте из себя священство святое. И, познавая Господа, принесите духовные жертвы, угодные Иисусу Христу. К этому каждого из нас призывает Господь. Давайте мы помолимся, чтобы и мы, не только кто сегодня принял водное крещение, а и мы здесь все сидящие исполнили эти наставления. Помолимся.